Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу Иова. Сегодня мы будем читать вторую главу книги. Мы оставили Иова после того, как с ним случилось сразу четыре несчастья. Он лишился всего своего имущества и своих детей. Несмотря на это, в отличие от того, как предсказывал обвинитель, Иов не проклял Всевышнего, а наоборот, благословил его. Но, как мы видим, на этом дело не заканчивается, о чем речь пройдет во второй главе. «Ваеги айом» – и был день, «Ваевоу бней Элоим лейтьяцев эл Адунай» – и был день, и пришли сыны Божьи явиться пред Всевышним. «Ваево гам асатан бетухам» – и обвинитель тоже пришел среди них. «Лейтьяцев эль Адунай», чтобы явиться перед Всевышним. Комментаторы говорят, что, скорее всего, прошел год, а планерки у Всевышнего ежегодные. Если, как мы говорили в прошлый раз, если принять то, что говорит Зоар, и что Иов призван, так сказать, взять огонь на себя, отвлечь внимание обвинителя от выхода Израиля из Египта, то в первый раз было 1 Нисана, начало месяца Нисан, подготовка к выходу Израиля из Египта. И второй раз, 1 Нисана, это то, о чем мы читали недавно в недельных главах, это момент, когда Моше строит скинию, тоже ответственный момент, и опять Иову брать огонь на себя. Так можно понять, если принять комментарии Зора. Но, разумеется, за многие века комментаторы строили разные предположения. Вся цель – понять, почему с Иовом происходит то, что происходит. И хотя это невозможно, мы все равно тоже попытаемся это сделать по мере чтения книги. Итак, собрались все сыновья Божьи у Всевышнего, и обвинитель тоже пришел вместе с ними. «Вьомар Адунай эль Сатан» – и сказал Господь обвинителю. Именно из-за того, откуда ты пришел, Всевышний задает ему тот же самый вопрос, который задал и в первый раз. И обвинитель дает тот же самый ответ, цитатой почти из знаменитой песни поэта-песенника Леонида Дербенева. «Я по земле хожу, брожу. Я ходил, бродил по земле. Мешет баарец уми талех ба». Если перевести дословно, того, чтобы бродить по земле и ходить по ней. «Вьомар Адунай эля Сатан» – и сказал Господь обвинителю. «А сам-то левха алавди Иов, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ки эйн камоу барец, ибо нет подобного ему на земле. Иш там ваешар, человек простой и прямой, Ире Элоим, Весар Мира, богобоязный, удаляющийся от зла, Ве Одено Макзик Бетумато, и все еще придерживающий своей праведности, Ве Ситени Бо, а ты меня наускивал на него, Левлаво Хинам, чтобы я поел его или проглотил его напрасно». Здесь важное свидетельство. Всевышний подтверждает, что наказание Иова, испытания его, страдания его, они напрасны. Обвинитель не нашел какого-то уголовного дела, которое можно было бы открыть на Иова. Он только сказал, что если как-то, каким-то образом с Иовом поступить, то тогда он не сохранит своей праведности. Поэтому те, кто выискивают какой-то грех Иова, который у него был, например, та версия, что Иов был советником у фараона и промолчал, или когда говорят, а почему Иов не пировал с сыновьями, почему Иов не воспитывал своих сыновей, вместо того, чтобы приносить за них жертвы. Может быть, те следующие, которые у него потом родятся, может быть, их он будет воспитывать, и всевозможные попытки выискать где-то виноватость Иова. Наказание виноватого не заслуживает отдельной книги, тем более такой книги, как книга Иова. Поэтому речь идет о том, что здесь Всевышний и говорит, «Ты напрасно наускивал меня на него». «Вьяна сатан это Дунай», и ответил обвинитель Господу, «Вьомер», и сказал ему, Ор беад ор. Кожа за кожу. Скорее всего, речь здесь идет о какой-то народной пословице. Вот бы только знать, что она означает. Некоторые говорят, что ор здесь это намек на щит. Кожа намекает на щит, потому что когда-то щиты покрывались кожей. Поэтому их и смазывали маслом, как это неоднократно в Танахе написано. И здесь обвинитель говорит, Йов отдал своих детей как щит за себя. Пожертвовал щитом, закрылся ими как щитом, чтобы себя закрыть. Другая версия говорит именно про кожу, что есть орган, которые важнее, и органы, которые менее важны. Если на человека замахиваются и хотят ударить его по голове, он подставляет руку, жертвует рукой, чтобы сохранить голову. Так и Иов пожертвовал своими детьми, чтобы сохранить самого себя. И третья версия, эта версия такая торговая, поскольку Иов человек торговый, кожа за кожу или шкура на шкуру означает баш на баш. Иов отдал 10 своих детей и все свое имущество вместо самого себя. Рассказывает еврейский анекдот, что если еврей теряет деньги, то он говорит, слава Богу, что взял деньгами. По мнению обвинителя, здесь Иов говорит, слава Богу, что взял детьми, а не моей жизнью. Такое понимание поговорки предлагается. В любом случае, то, что говорит обвинитель, Иов спас свою шкуру, и поскольку он спас свою шкуру, он и доволен себе. Другая пословица, которую он говорит в продолжение своей речи, «Веколь ашер леиш итен беад навшо». Дословно это означает, «Все, что есть у человека, отдаст он ради спасения жизни своей». Человек говорит, «Не до жиру, быть бы живым, лишь бы быть живым за жизнь, я останусь без всего, но жизнь свою сохраню». И Иов по принципу «скажи спасибо, что живой» именно поэтому не проклинает Всевышнего. Если коснуться его тела, вот тогда проверим, какой он Иов на самом деле. Такой тезис в общем итоге сформулировал обвинитель. В 5 стихе «Улам, однако, шляхна ядха, простри руку свою, вега аляцмо, и коснись его самого, вельпсаро, и плоти его, имло альпанеха и ворхеха. Разве он не проклянет тебя тогда перед твоим лицом, не проклянет тебя в лицо?» Обратите внимание, что обвинитель не говорит «дай мне его на растерзание». Он говорит, ты простри свою руку. Все, что он собирается делать как рука Всевышнего. Он не какая-то отдельная власть, не какое-то отдельное царствие. Сделай меня своей рукой. Вот что он говорит. Можно много задумываться насчет того, о чем вообще обвинитель здесь говорит. Ведь в конечном счете он Сын Божий, который пришел ко Всевышнему, с которым Всевышний разговаривает, чего он хочет, чего он-то добивается, и какая у него позиция, кроме как испытать Иова, мы злыдни все ломаем, все портим. Чего добивается обвинитель? Одна из версий говорит вот так. В книге Дворим, Второзаконие, есть три представления, три возможных мотивации, подвигающих человека к любви ко Всевышнему. Первое, в 6 главе книги Дворим, Второзаконие, где говорится, «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог один, и люби Бога твоего всем сердцем». Когда ты понимаешь, что все в этом мире, абсолютно все, это огромный оркестр, управляемый Всевышним, которым каждый инструмент, у кого-то маленькая дудочка, у кого-то тарелки, у кого-то гобой, а у кого-то скрипки, все это звучит в единой симфонии. И это единство, в котором и ты существуешь, и в котором и твоя роль играется и учтена, ты не можешь не любить. Ты любишь Бога за то, что все в этом мире, и ты в том числе, часть его замысла. Ни за добро, ни за зло. мотивация у этой веры – слышание. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог один, и возлюби». Вера, которая приходит от слышания, и любовь, которая приходит от слышания – совершенная любовь, в которой слышится и понимается, что Бог един, и все, что есть во Вселенной, едино. В 11 главе книги Творим приводится еще два разных варианта, за что можно любить Бога. Первый вариант – помни, что Он тебе сделал. То есть мы любим Бога, потому что Он дал нам, возможно, 10 сыновей, 3000 верблюдов, квартиру в Монте-Карло или даже однушку в Химках. За все Всевышнему благодарны. Но наша любовь мотивирована тем, что Он нам дал. Это уже не беспричинная любовь, как в первом случае. Третий вариант, который приводится в той же главе, если ты будешь любить Бога, то у тебя и дождь будет вовремя, и зарплату будут вовремя платить, и все с тобой будет вовремя происходить. И очевидно, что это тоже любовь, связанная с определенными причинами, то есть корыстная форма любви, а значит, не столь высокая, как первая, о которой мы говорили. Самая высшая форма любви ко Всевышнему – это, конечно, та, о которой 6 глава книги Дворим говорит, когда мы любим Всевышнего просто за то, что Он один. И то, что здесь говорит обвинитель, возможно, у Иова, собственно, личные мотивы. Он любит, потому что Бога хорошо любить. Бог умеет благодарить тех, кто Его любит. Вот, возможно, такая версия, если не для проверки Иова, то для проверки нас самих она актуальна. И это не значит, что тот, кто любит Бога по корыстным мотивам, он грешник, ни в коей мере не значит. Но это значит, и это то, что и обвинитель говорит, есть куда расти, давайте испытаем, вырастет ли. Давайте попробуем помочь Иову стать лучшей версией Иова. А как мы знаем, Господь, кого любит, того бьет, и всех, кого принимает, наказывает. Наказывает в смысле, не в смысле наказания, а в смысле наставления. Разумеется, здесь я ни в коей мере не претендую на то, чтобы однозначно толковать мотивы обвинителя, и привожу только одно из предположений, коих очень много, и их столько, сколько людей. Опять-таки, повторю, в книге Иова комментарии больше говорят о комментаторе, чем о самом Иове. Ну, пусть это вам говорит обо мне, если так угодно. Итак, он говорит, а если ты прострешь руку, если ты его коснешься, он тебя проклянет. «Имлё эльпанеха и вархеха». «Разве он не проклянет тебя в лицо твое?» Шестой стих. «Вьёмер Адунай ла Сатан, и сказал Господь обвинителю, «Лино бэятха, вот он в твоей руке, ахет на все шмур, только душу его, только жизнь его сохрани». Как Всевышний позволил обвинителю, или даже сказать, уполномочил его испытать Иова болезнью, страданием. «Выйца асатан митпней Адунай». И вышел обвинитель от лица Всевышнего. «Выях» – это Иов, и поразил Иова «бышхин ра» – чесоткою злою, или проказою злою, злой кожной болезнью. В соответствии с последними достижениями дерматологии того времени. «Микаф рыгло ад коткудо» от ступни его и до макушки его. «Ваикахло херес» и взял он черепок, Иов взял черепок, «лид гаредбо», чтобы чесаться ему. «Ву юсев бетох афар», и он сидит в пепле. Человеку, у которого все чешется, кожное заболевание очень страшная штука, нету никакого покоя, и чтобы как-то сбавить эту чесотку, человек садится в пепле и начинает постоянно себя чесать. Чешется то одно место, то другое, и заболевание это очень страшное. Мне приходилось видеть людей, страдающих тяжелыми кожными заболеваниями. Не пожелаешь этого и врагу. возникает вопрос, неужели эта болезнь, это кожное заболевание, каким бы оно ни было, страшнее, чем смерть 10 сыновей? И хотя, казалось бы, в здравом уме, если, не дай Бог, приходится выбирать между тем и другим, пусть наши дети живут, а мы возьмем на себя какую угодно болезнь, снова, не дай Бог выбирать. Но в реале, когда человек переживает что-то на своем теле, в своем теле выясняется, что физическое страдание сложнее переносить, чем духовное, потому что дух может быть силен в той или иной степени, а плоть, она всегда слаба. Страдать плотью всегда сложно. Поэтому выходит, что это испытание страшнее, чем смерть 10 сыновей. Итак, Иов очень страдает. Мы не знаем, сколько времени проходит, пока он так сидит. День, два, три, месяц, полгода. Мы не знаем, сколько времени прошло между этим стихом и следующим стихом. «Витамара ли что?» И сказала ему жена, «Удеха махзик бетуматха, ты еще придерживаешься своей праведности, барех элюим вамет, прокляни Бога и умри». Мы уже сказали, что и она использует выражение «благослови Бога». Чтобы понять роль жены, нужно понять вот что. Что здесь цель, а что здесь средство? Возможно, то есть невозможно, почти наверняка, жена уверена, что если Иов проклянет Бога, то он сразу же умрет. Вопрос в том, является ли именно смерть целью. Хочет ли жена такой своеобразной эвтаназии для своего мужа, чтобы он перестал страдать и умер? Или жена хочет, чтобы Иов отказался от своей праведности? Часто бывает такое, об этом говорят раввины, говорят учителя, когда в каком-то доме появляется праведник, в нем появляется и мученик. Иногда человек, когда он берет на себя какие-то упражнения, какие-то подвиги в праведности, семье рядом с ним становится трудно. Жене рядом с мужем или мужу рядом с женой. И хотя она рада, что муж у нее такой праведный, терпеть эту праведность тяжело, потому что это праведность, которая постоянно шпиняет ближних, унижает их, праведность, которая заставляет ближних отказываться от чего-то, от чего они еще не готовы отказаться, потому что праведник движется своим духовным уровнем, а его родственники, семья порой пытаются, запыхавшись в припрыжку, за ним бежать, и его праведность им может оказаться слишком тяжкой ношей. И, возможно, жена тут говорит, тебе не надоело праведничать? Разве ты не видишь, какой твой Бог? Прокляни его, откажись наконец-то от своей праведности, не держись за нее и умрешь. Можно понять эту фразу и так, и так. И в зависимости от того, как мы ее поймем, у нас изменится образ жены. Возможно, это такая стерва, которая насмехается над мужем в минуты горя. Возможно, это женщина-страдалица, у которой наболела. Возможно, это жена, которая реально переживает за мужа. Поскольку мы не знаем, кто эта жена, хотя есть апокрифы, которые говорят об именах, поскольку мы из Писания не знаем, кто эта жена, есть разные версии на этот счет, мы не знаем, кто эта жена, и мы не очень хорошо знаем, куда делась после изнасилования Дина, дочь Якова. Поэтому одна из версий, эта жена, это и есть многострадальная Дина, дочь Якова. Но не очень состоятельная версия, но она есть. Итак, жена сказала то, что сказала. Мы попытались предположить разные мотивы. Вот что отвечает ей Иов. «Вьомар Илея» и сказал ей, «Кидвары хаттан навелет ты добри». Ты говоришь, как существо мерзкое, не очень вежливая речь, даже учитывая положение Иова. Конечно, опять-таки, можно воспринять это как обличение. А можно увидеть, что Иов все время говорил с ней в такой манере. И каждый в силу своего понимания, в силу своего жизненного опыта будет видеть разного Иова, разную жену и разное общение между ними. Возможно, Иов говорит, ну ты же не такая, зачем ты так говоришь? А возможно, он учит ее и говорит, ну, от тебя что еще ожидать? Ты вот такая сама ей говоришь, так, вот досталась мне жена. И он продолжает и говорит, гамета товника бель метелоим, что хорошее мы будем получать от Бога, вайтара лёника бель, а плохое не будем принимать. Бывает так, что после бесед мне задают вопросы. Иногда вопросы очень сложные. Одна женщина спросила, скажите, почему умирают дети? И я переспросил ее, вы спрашиваете чисто теоретически или у вас умер ребенок? Она ответила, у меня умер сын. Я сказал, ну тогда я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я буду говорить разумом, а вы будете говорить чувствами. Человеку трудно понять, когда с ним происходит плохое. Как, например, Женева тоже может быть трудно понять, почему такое происходит, почему хороший Бог вдруг такое делает. И я спросил эту женщину, знаешь ли ты людей, которые праведнее тебя, которые, на твой взгляд, достойнее тебя, но которые страдают? Она сказала, да, вот я знаю одну женщину, она очень праведная женщина, но она, к сожалению, лежит в больнице, ей отрезали обе ноги, ампутировали ноги. Мы не спрашиваем, почему у нас есть две ноги. Никакой человек еще не спросил, за какие свои заслуги я выиграл в лотерее. Хорошее мы легко принимаем. Если нам что-то дают, мы не спрашиваем, а достойны ли мы этого. А и не спорим с Богом, поищи кого-то другого, чтобы выиграть в лотерее. Если я нашел 50 шекелей, я не скажу, надо бы, чтобы кто-то другой их нашел. Понятно, что мне полагается. Когда происходит что-то плохое, тяжелее это принимать, и это то, о чем, возможно, говорит Иов. Это сложность человеческая воспринимать собственное несчастье, собственную беду, воспринимать это как несправедливость. Когда нам несправедливо дают, это справедливо, а когда у нас несправедливо забирают, это несправедливо. И Иов спрашивает свою жену, неужели выгодную нам несправедливость, хорошую несправедливость мы будем принимать, а невыгодную несправедливость мы не будем принимать. Бехользот лехата Иов бесватав. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Комментаторы сразу же цепляются за слово устами своими и говорят, устами-то не согрешил, а в сердце у него что-то надломилось в этот момент. Ну, я не берусь судить о том, что происходит у Иова в сердце и даже что происходит в сердце у комментаторов. Вышну шлешет Роэ Иов. Услышали три друга Иова. Видимо, болезнь эта продолжалась долго. А поскольку Иов был человеком богатым, местный олигарх, опять-таки мы сказали, поддерживал торговые связи, слухи разнеслись, и поэтому услышали люди из трех разных местностей. Услышали три друга Иова, Эткора Ра Азот, Абаэляв, всю эту беду, которая пришла на него. Воевол Ишмимкому и пришли каждый из своего места. Видимо, где-то по пути они встретились. Каждый шел из своего места, и где-то по пути они пересеклись, потому что к Иову они подходят вместе. Элифаз от Таймани, Элифаз из Йемена. Элифаз – это имя сына Эсава, но кроме того, это распространенное имя. Эли – Бог мой, Паз может означать золото, мой Бог – золото. Это не значит, что человек золотопоклонник. Нет, это прославление Всевышнего. Мой Бог, мое богатство. Другая возможность понять это имя Элифаз, Бог мой быстр, Бог мой стремителен. И он пришел, написано Таймани, он пришел с юга. Элифаз южанин или еменец. У Вильдад Ашухи и Бильдад из Южной Сирии, из места, где Сирия граничит с Вавилоном, Сухи. Имя Бильдад не встречается нигде, кроме как здесь, в книге Иова, поэтому трудно толковать, но можно истолковать на основании близких имен Баальдад, тот, кто любим, или Баальдад, тот, у кого есть грудь. Дад – это женская грудь, имеется в виду тот, кто может кормить других, тот, кто может обильно других кормить, человек, живущий в изобилии. И третий друг – Цуфар Анаамати. Имя Цуфар означает «тот, чей голос раздается далеко», это же означает и «тот, кто летает, как птица», «тот, кто живет полетом». Место Наамати, место Наама, нам неизвестно, где оно, его трудно отождествить с той местом Наама, которое упоминается в книге Иешуа бен Нуна, Иисуса Навина, Лахиша, в силу многих причин, мы точно знаем, что это не одно и то же, нам непонятно, где это Наама. Воеваду Лахдав, и порешили они вместе, Лаво Ланудло Валинахмо, прийти Лануд, более в значении сопережить, пройти вместе определенный путь, пережить то же самое, что он, и Линахмо, и утешить его. В Иису это иней мирахок, и возвели глаза свои издалека. Обычно это означает поднять глаза, это означает переход на другой уровень, на пророческий уровень, на новый уровень зрения. Но в данном случае можно понять, когда им открылся вид на него, когда они смогли все вместе увидеть его издалека, он появился на горизонте. В Лёйкиру, и не могли узнать его, в Ису Кулям, и вознесли голос свой, и возопили они. Когда мы изучали Тору, на уроках Торы, мы говорили про слово «лясет». Оно означает «понести», «поднять», «простить». «Лясет Авон» – «понести грех». «Лясет Арон» – «понести ковчег». В данном случае «лясет Коль» – это «возвысить голос». «Воявку» – «и заплакали». «Выкрыву иш мело» – «и разодрал каждой одежды своей». «Воизреку афар аль рушам ашшимайма» – «и бросали пепел на головы свои до небес». Это, конечно, гротескная речь, преувеличение. Они пришли в неистовство, в такую скорбь, увидев, что произошло с их другом Иовом. Сегодня нам это кажется странным, но раньше люди очень эмоционально выражали свои переживания. Нас очень долго наша культура учила сдерживание. Если увидеть обычаи траура у, скажем, эфиопских евреев, то они очень похожи на то, что описано здесь. 13 стих. «Выишву и то лаарец шиват ямим истели возле него на земле 7 дней». 7 дней они сидели, потому что с тем, кто в трауре, нельзя заговорить первым. 7 дней они сидели, сидели с ним, просто молчали рядом с ним, чтобы почувствовать, что чувствует он, чтобы понаблюдать за ним, чтобы он привык к ним, чтобы дождаться, что он заговорит с ними. «Выишву и то лаарец шиват ямим ушиват лейлот». И сидели с ним они на земле 7 дней и 7 ночей. «Вэйн дабер илав давар». И не говорили ему ни слова. «Кирау», потому что видели, «кигадоль акиев миот», что боль его очень сильна. Это говорит о том, что друзья Иова обладали простым чувством такта в том числе. В наше время, когда верующие люди встречаются с человеком в беде, далеко не у всех нас хватает сил, хватает такта, хватает любви к ближнему, чтобы не то что 7 дней, а несколько минут посидеть рядом молча, просто сопереживая. Сам я постоянно ловлю себя на желании, стремлении и уверенности в том, что чужую беду я легко руками разведу, а уж языком и подавно. На этом мы заканчиваем вторую главу книги. Друзья ждут, пока Иов с ними заговорит, и на этом месте мы их оставим. Святой Благословенный благословит всех изучающих Тору, всех, кто ищет его воли, ищет его лица, благословит вас и дома ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков ваших и внучек ваших. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Они большое благословение для вас. Берегите их, учитесь у них. Они многому могут научить. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании в это неспокойное, непростое время, пошлет поддержку тем, кто временно потерял работу. Святой Благословенный пошлет исцеление тем, кто нуждается в исцелении, исцелит и наставит врачей исцелять. Святой Благословенный благословит тех, кто сопровождает больных, кто поддерживает больных, укрепит их, даст им веры, терпимости, упования. Святой Благословенный благословит семьи, в которых раздор, семьи, в которых нет согласия, даст свой мир, откроет сердца, даст любовь друг к другу, примирит мужей и жен, сыновей и родителей. Святой Благословенный благословит всех вас, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.